Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами ближайший час, этот «Светлый вечер», проведет Наталья Авилова, руководитель программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф, член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алла.
Сегодня 25 декабря, и ровно год, как с нами нет Елизаветы Петровны Глинки. Она, я думаю, все прекрасно помнят, да, она трагически погибла в этот день, ровно год назад, когда доставляла в Сирию один из множества своих гуманитарных грузов, с помощью которых спасала жизни детям, взрослым, людям, которые оказались в чрезвычайной ситуации, там, в горячей точке. И самолет упал в море под Сочи. Что там произошло, так до конца и не ясно. Да, в общем, не об этом сейчас разговор. Наталья, вы одна из преемниц Елизаветы Петровны Глинки, и вы принимаете самое активное участие в деятельности международной организации «Справедливая помощь», которая продолжает существовать и помогает сотням людей, если не тысячам. Расскажите, пожалуйста, что произошло за этот год, как вам удалось удержаться на ногах, потому что не просто, когда уходит такой человек, ведь, в общем, на харизм Елизаветы Петровны очень много было в «Справедливой помощи» построено. Как вы сейчас живете и на что обращаете особое внимание в вашей работе?
Самое главное, что случилось, это члены команды, это те люди, которых Лиза в свое время учила, с которыми она работала бок о бок, они остались в команде, они продолжили работу, хотя не секрет, что большинство из нас приходило в организацию только благодаря личности Лизы, полюбив ее, полюбив ее дело, и мы держались все за нее, она была нашим стержнем. Так вот, после гибели Лизы действительно была серьезная опасность, что часть членов команды, часть волонтеров, не говоря уже о спонсорах, о друзьях организации, они перестанут, они не будут больше вдохновляться самой Лизой и прекратят постепенно приходить в фонд, помогать фонду, работать в фонде. К счастью, этого не произошло, практически все сотрудники остались на своих местах, они продолжают ту работу, которая велась и при жизни Лизы. Это все те проекты, которые мы делаем с бездомными, и их кормим на Павелецком вокзале по средам, и ни одну среду мы еще не пропустили. И мы кормим, одеваем и отдаем им медицинскую помощь в нашем дворе, в подвале на Пятницкой улице. Это наша работа с малоимущими людьми и с людьми, ну, мы называем их даже люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в беду. Это могут быть и пенсионеры, которым пенсии не хватает, чтобы прожить от одной до другой. Это могут быть многодетные мамы, у которых заболел единственный кормилец, и сейчас им просто не прожить. Мы стараемся продолжать работу Лизы и по хосписному направлению, по паллиативным больным. И наши сотрудники до сих пор ведут пациентов, которых мы брали еще иногда даже при жизни Лизы. Эта работа идет тяжелее всего в силу того, что именно она велась профессионалом, экспертом, человеком, вот, фактически одним из сподвижников хосписного движения, самой Лизой. И лишившись ее, мы лишились не только там, части нашей души, части какой-то работы, мы лишились профессионала. Доктора, который знал эту работу и мог рассказать, как должен работать хоспис, разбуди ее в 3 часа ночи, она могла сказать, какое нужно оборудование, какой персонал, что с пациентами делать. Вот эта работа идет тяжелее всего, но мы не теряем надежды, что в нашу команду со временем придет профессионал, доктор, который сможет поддержать и это наше направление профессионально и сделать его таким же
сильным. А сейчас нет такого человека?
Сейчас доктора у нас нет, есть только те сотрудники, медицинские работники, которые посещают сами пациентов на дому, рассказывают родным, как ухаживать за лежачим больным, за уходящим больным, дают им психологическую, моральную поддержку, средства по уходу за больными. И у нас традиционно, вот уже 4-й год, к сожалению, довольно большой объем работы по детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф. Та работа, которую Лиза вела на Донбассе, она началась в 2014 году. Мы продолжили, и можно сказать, что в полном объеме нам ее удалось сохранить, хоть это было, наверное, самое трудное для сохранения направление. Оно наиболее забюрократизировано, оно посвящено, оно со всех сторон окружено алгоритмами. Взаимодействие мы вынуждены, и мы рады, что нас поддерживают. Мы осуществляем с десятками министерств и ведомств, потому что речь идет о тяжело больных детях, которым помощь оказать на Донбассе, на территории юго-востоке Украины невозможно. И спасти их можно только на территории России. Эта работа важна.
А какая ситуация там сейчас с детьми, например? Потому что, ну, активная фаза боевых действий там, слава богу, мы надеемся, закончилась, но, тем не менее, ситуация от этого особо легче не стала. И поэтому что вы делаете конкретно?
Алексей, там тяжелая ситуация еще и потому, что частично инфраструктура разрушена, и восстановить ее быстро невозможно, и денег на это достаточно нету. И большое количество специалистов, вот я говорю в данном случае о медиках, о врачах детских клиник, за эти 3 года разъехались. И есть ситуация, когда в штате клиники положено, например, иметь 18 врачей, а работают всего 7. Да, и население, количество населения тоже сократилось. Количество раненых детей уменьшилось. Это большая заслуга в том числе и Елизаветы Петровны, которая в прошлом году проводила несколько серий занятий на территории по минной безопасности. Она готовила специальные материалы, листовки, понятные детям, небольшие, обширные с массой текста, а с простыми картинками. Потому что, да, активных боевых действий сейчас в таком количестве нет, но осталась территория неразминированная, дети находят подствольники и мины, и мальчики, особенно 12, 13, 14 лет, они любопытные, и надо было вести просветительскую программу, и Лиза вела эту работу на территории, и мы ее сейчас поддерживаем, чтобы дети просто не рисковали уже своей жизнью, чтобы не было возможности такого глупого риска. Мы ведем большую программу сейчас, мы начали ее в этом году активно, по обучению врачей, потому что вы не забывайте, врачи обязаны, они должны повышать свою квалификацию, они должны проходить какие-то курсы регулярно. Вся эта работа сейчас там затруднена по ряду причин. И мы оплачиваем обучение врачей в различных лечебных учреждениях на территории России, чтобы они могли возвращаться туда. И наша главная цель сейчас в этом, а самое главное в следующем году, сделать все возможное, чтобы максимум детей смогли получать помощь необходимую на территории Донбасса. Возить детей – это стресс для них, это очень… сама дорога небезопасна. И мы сейчас нацелены на то, чтобы отстроить инфраструктуру на Донбассе, в Донецкой области, в Луганской области, для того, чтобы детей не надо было больше возить и спасать их жизни на территории России, а можно было это делать там.
А мне всегда было интересно, а вы сотрудничаете исключительно с местными властями или в том числе как-то происходит сотрудничество с властями Украины?
На моей памяти в этом году такого сотрудничества не было. У всех детей и родителей, в первую очередь у родителей, всегда есть выбор, где спасать жизнь ребенку. Они могут остаться на территории Украины и поехать, например, в Харьков или в Киев для того, чтобы ребенку оказали помощь там. А есть дети и мамы, которые хотят поехать им ближе вот сюда, им хочется. Они пишут заявление, они оформляют документы, они делают свой выбор, так же, как и наши мамы российские, если нужно, делают выбор, ехать ли им в Германию, в Израиль, лечить своих детей. Вот так эти мамы везут своих детей для того, чтобы им оказали помощь на территории России.
А в Сирии, собственно говоря, мы все прекрасно помним, что доктор Лиза погибла, направляясь в Сирию. А вы продолжаете эту работу в Сирии тоже?
В Сирии Елизавета Петровна побывала один раз в сентябре, и вот вторая ее поездка закончилась этой трагедией ужасной. Самое главное, что груз тоже разбился. И в январе месяце я безумно благодарна двум людям. Это Евгению Примакову, русская гуманитарная миссия, и Анне Юрьевне Кузнецовой.
Сын Евгения Максимовича.
Внук.
Внук, простите.
Да, и он был здесь у нас в студии, рассказывал про свою миссию в Сирии, про школы, которые там устраиваются вообще на Ближнем Востоке, насколько это сейчас оказывается востребовано, русские школы. Я, например, про это не знала, это потрясающе
интересно. Я вот от него хорошо знаю, поскольку все наши поездки в Сирию мы делаем вместе с русской гуманитарной миссией, а Анна Юрьевна Кузнецова тоже поддержала нас в январе, они просто позвонили мне и сказали...
Омбудсмен по делам детей,
да. Она сказала, Евгений сказал, мы тут виделись с Анной Юрьевной, Наташ, груз не долетел, надо же доставить, у нас же есть не только, вот мы все переживаем, трагедия, но работу надо делать. Вот этот звонок в начале января, может быть, для меня изменил все в моей жизни. Когда я была в разобранном состоянии, Елизавета Петровна была мне близким человеком, она была крестной мамой моей дочери, это большие долгие семейные отношения. Вот меня именно этот звонок собрал в кучу, скажем так. Он мне показал, что работу-то надо делать. И вот мы, благодаря Жене в том числе, собрали большой груз, тот самый груз, который разбился и Лиза не довезла. И мы уже в начале февраля доставили его туда, куда и обещали, в Латакию, в госпиталь, довольно большой объем медикаментов для новорожденных, в первую очередь детей, для детей недоношенных препараты, чтобы они смогли задышать, дорогие, дорогостоящие препараты. И там мы уже были в этом году 3 раза, 4-ю поездку собираем. Я хочу сразу сказать, что она отличается, это наша работа, от Донецкой. Мы не эвакуируем оттуда детей, и медики, и оборудование, и больницы. Они готовы работать с маленькими пациентами, но там из-за санкций, из-за того, что территория военных действий, препараты просто не доставляются. И дети погибают, к сожалению, из-за этих чудовищных политических игр, когда даже детские медикаменты доставить на территорию невозможно, и вынуждены включаться в работу гуманитарной миссии, такие как русская гуманитарная миссия, наша организация. Мы вводим туда медикаменты, медикаменты довольно в большом количестве, только для детей и для детских лечебных учреждений.
Наталья, а вы не сталкиваетесь с такой реакцией, когда, к примеру, ищете деньги на подобные миссии, грузы? Слушайте, у нас в стране такое количество детей, которым помощь нужна, а вы тут решили мир спасать, сирийским детям помогаете. Понятно, что все дети, понятно, всех жалко. Но давайте, может быть, со своими для начала разберемся. Не бывает такого?
На протяжении всей нашей работы с 2014 года сталкивалась с этим Лиза, сталкивалась я, как в то время ее пресс-секретарь. И угрозы были, и поджечь нас грозились даже, есть люди агрессивные довольно-таки. Во-первых, мы работаем и с российскими детьми, нужно понимать. Вот те дети, которые пострадали от катастроф, от пожаров, от наводнений, это пожары 2010 года, это наводнение в Крымске, это вот прошедшие в августе ростовские пожары. Мы делаем эту работу, но нужно понимать, что у нас в стране существуют сотни благотворительных организаций, и они помогают российским детям. И существует буквально две или три, которые делают такую работу, которую делаем мы своими руками. Мы едем в горячие точки, мы в горячих точках своими руками раздаем гуманитарную помощь, которую мы достали сами от частных лиц, от благотворителей, которые хотят помогать именно этим детям. Мы не существуем ни на гранты, ни на бюджетные деньги. И вот те люди, которые хотят помогать детям Донбасса, дети Сирии, дают нам на это финансы или непосредственно какие-то лекарственные препараты. Мы выполняем свой долг, свою обязанность, потому что по уставу мы должны делать эту работу, и кто-то ее должен делать. Я понимаю, что, наверное, идеальная ситуация, когда все фонды в России работающие помогают только русским детям, но, во-первых, нас из-за бездомных критикуют не меньше и угрожают нам не меньше, потому что говорят, что мы плодим антисанитарию, что мы поддерживаем тунеядцев, и это вообще неверный подход.
А так вообще-то их, наверное, нужно было бы как где-нибудь в античные времена сбросить с высокой горы, да, чтобы очистить пространство для избранных.
Ну, и говорю, у нас, к счастью, говорю, мы не берем ни бюджетных денег, ни грантов, мы работаем на деньги тех людей, которые хотят помогать именно этим пациентам. И у нас, к сожалению, в России таких фондов, как наш или фонд Жени Примакова, единицы, их не так много, фондов, которые помогают больным российским детям, сотни. И если кто-то хочет делать эту работу, он всегда найдет себе и фонд, куда пожертвовать деньги, и фонд, куда прийти работать. Таких фондов сотни.
Вы знаете, парадокс в том, что люди, которые угрожают, как правило, возмущаются или говорят о том, что вся эта деятельность бессмысленна, ну, чаще всего, вот вы говорите, идите там, есть сотни других фондов, идите туда, помогите там. Как правило, они туда не идут, потому что у них как-то вот их запала хватает только на то, чтобы выразить свое возмущение. Я не знаю, почему это так. И от этого больно, кстати говоря, потому что можно было бы всю эту энергию аккумулировать и, ну, действительно какую-то помощь оказывать и поддержку. То, что вы делаете, конечно, это, кстати, через эти угрозы еще когда приходится проходить, по-моему, просто высший пилотаж.
Мы заявление в полицию пишем иногда, потому что иногда правда страшно. Я лично столкнулась с человеком, который грозился нас поджечь. Подвал у нас маленький, аварийный выход не так комфортно расположен, народу много, волонтеров много, пациентов много. Это просто становится опасным. Но, называется, делай, что должно, и будь, что будет. Мы знаем, что мы работаем совершенно в рамках закона, по уставу, и мы делаем ту работу, которую не делает никто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Авилова, член правления международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» и руководитель программ помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф. Вот специально для этих людей, которые считают, что «Справедливая помощь» ничего в России не делает, а только ездит на Донбасс и в Сирию, давайте расскажем про то, что вы делаете здесь. Про ваш подвал на Павелецкой, куда приходят люди, а как вы спасаете людей здесь, в Москве, замерзающих. Понятно, что у вас, наверное, сейчас все силы брошено на то, чтобы помогать бездомным. Насколько я понимаю, так ли это, да?
Мы говорим сейчас не только о бездомных. Вот те люди, которые даже мы в проекте считаем бездомными, это очень много пенсионеров, в том числе из окрестных домов. Это очень много просто бедных семей, несчастных людей, стариков, которых дети там обижают, не пускают домой, молодежи, которая совершила ошибку, там, попала в места лишения свободы, сейчас им надо восстанавливаться. Вот таким людям, вы понимаете, даже когда нас критикуют за такую работу, мы говорим, что сытый бездомный – это безопасный бездомный. Цель нашей работы не вернуться вернуть этих людей, не социализировать их.
Для этого есть другие организации.
Обогреть, дать им куртку, дать им лекарства, перевязать его рану, сделать его безопасным, чтобы он не пошел, извините, и за этот стакан чая и тарелку супа не ограбил кого-то, не сделал какое-то там противозаконное действие.
А кто может критиковать? Я не понимаю, неужели люди считают, что бездомным помогать не надо, пускай они замерзают, помирают там в сугробе, а все равно они сами виноваты в том, что докатились до такой жизни.
Да, есть такие люди, которые незнакомы. Я вам больше того скажу. Я к Елизавете Петровне на работу пришла в 2009 году из Совета Федерации. Я тоже была раздражена, как обычный горожанин, тем, что вот плохо пахнущий человек может тебя из-за рукав дернуть и попросить, и грубо как-то сказать. И я бездомным относилась действительно как к людям, которые, ну вот ты сам виноват в своей беде, ты, скорее всего, совершил какое-то правонарушение, ты наверняка там плохо себя вел с родственниками, то есть, ну ты сам виноват. И Лиза, и миссия Лизы была в том числе, вы не забывайте, она начала работать с 2006 года с бездомными, и как за это время поменялось отношение большинства людей, чиновников в том числе, к этой категории граждан. Это большая заслуга именно Лизы, что к бездомным сейчас так относятся. Люди, попадая в эту ситуацию, вот с чего я начала в 2009 году, это было вот такое задание от Лизы. Я ездила с ней на вокзал каждый раз с диктофоном и с фотоаппаратом, и я брала интервью у бездомных, у тех, кто хотел со мной разговаривать. И десятки людей прошли вот со мной через разговор, точнее, я прошла через разговор с ними. Я вас уверяю, когда Лиза говорила о том, что у меня среди бездомных нет только министров и президентов, она была совершенно права. Это бывшие актеры, это бывшие военнослужащие, это люди, отработавшие 40 лет в Советском Союзе, не знаю, там, поваром или токарем, и люди оказываются, к сожалению, вот в беде, и из этой беды сами выбраться не могут, и загоняют себя еще в более трудную ситуацию, да, и лишаются жилья, иногда мошенническими методами, иногда, вы знаете, там, производители БАДов многочисленные, и бабушка покупает на своем доверии, и потом уже остается только там продать квартиру. Ситуации совершенно разные.
Ну, вот для примера я тоже могу привести с моим коллегой из одной из давних работ, давних радиостанций, произошел такой случай. Он в центре Москвы, к нему подошел с виду бездомный, ну, и попросил его что-то купить. Он ему купил, завязался какой-то разговор, потом знакомство. А, в общем, выяснилось, что этот, ну, он не совсем был бездомный, да, но он фактически бомжевал, да, жил на улице какое-то время. Он был директором студии документальных фильмов одного из федеральных телеканалов.
Охотно верю.
Вот, собственно, пример.
Какие еще истории вас особенно поразили среди тех, которые вы услышали, когда брали вот такие интервью?
Бабушка Нина у нас была такая подопечная. Она приезжала на полгода в Москву из Тамбовской области, потому что там у нее оставался сын с женой-инвалидом на руках. И она приезжала сюда фактически побираться. Побиралась она в районе Павелецкого вокзала полгода. Потом, когда холодало, она возвращалась к себе и на эти деньги потом кормила своего сына, его жену-инвалида. Ну, сын тоже, насколько я понимаю, у него психиатрическое расстройство, он тоже не мог работать. И вот такая бабушка, ей уже было к тому времени больше 60, не скажу, сколько точно, она работала до этого всю свою жизнь в столовой на одном из предприятий, моногород, предприятие разорилось. В общежитии, в котором она жила, ее выгнали, она очень долго искала жилье, они живут, ютятся в какой-то там даже не комнате, а в половине комнаты. Вот такая женщина, которая до сих пор еще кормит своего ребенка, его жену, и приезжает фактически на заработки. И да, она, пока она в Москве, она ходит к нам каждую среду, она ходит к нам в подвал, она берет одежду, она берет продукты, ну, чтобы хоть как-то выжить. Чтобы
она
выжить.
Фактически побирается на улице.
Побирается, да.
Она то есть каждый раз, когда мы видим человека, который просит милостыню, далеко не факт, что это какая-то вот такая мафия, про которую нам рассказывают, что да. содержит. То есть среди этих людей есть люди, которые действительно нуждаются, которые действительно собирают деньги на себя и на свою семью.
И они самые беспомощные, потому что те люди, которые организуют подобное действие, там, мошенническое действие, они их обижают очень сильно, они страдают, и эту бабушку не раз мы и перевязывали, и, там, ее синяки лечили, потому что у нее отбирают собранные деньги.
Вот это мафия.
В том числе. Да.
А как распознать?
Что у нас вот был один принцип. Мы лучше поможем кому-то, кто, может быть, этого не заслуживает и ошибемся, чем мы не поможем кому-то один раз, кто действительно, кому нужно помочь.
Ну, я имею в виду, как распознать, если просто я иду по улице, и передо мной человек, который просит подаяния, можно ли по внешним каким-то признакам или еще как-то понять, что ему действительно нужно?
Алексей, у меня один тест. Я живу в центре города, иду на работу пешком 20-30 минут, и я в центре города, в районе нашей как раз Новокузнецкой, Пятницкой улицы. Я вижу очень много людей. Понятно, что многих из них я вижу ежедневно, это как на работу приходит, но всем, кого я встречаю и кто протягивает ко мне руку, я говорю, пойдемте, я вас покормлю, что вам нужно, одежда. И у меня вот такой тест, 90% людей со мной не идут. И мне нужна ни одежда, ни кормление, ни разговор, ни заявление, ни помощь. Они говорят, нет, мы здесь постоим, нам тут надо.
Наталья, а как вы относитесь к людям, которые с одинаковыми табличками стоят в метро, на улицах? Я думаю, что многие их тоже видели. Они как будто бы, знаете, как вот прям отпечатаны. Они одинаковым почерком, одинаковым цветом, на одинаковых картонках просят о помощи. И, с одной стороны, разрывается сердце, когда смотришь на такого человека. То есть, ну, как-то нам сострадание-то всем не чуждо, да? А с другой стороны, ну, всякие мысли тоже в голову приходят. Я думаю, меня многие тоже поймут. А вдруг его сюда специально поставила вот та самая мафия, о которой вы говорите?
А если он не соберет деньги, эта мафия его очень сильно накажет. Может быть, лучше ему помочь, чтобы его хотя бы не избили вечером. Тут подход у каждого свой. Я считаю, что подходить и разговаривать, если есть возможность, нужно. Не всегда нужно помогать деньгами, засунуть 100 рублей в карман, пойти. Вы понимаете, благотворительность, она подразумевает работу некую, и душевную работу, и иногда физическую работу. Самый хороший пример – это люди, которые приходят и для наших бездомных и малоимущих одежду приносит. Есть люди, которые свалили из шкафа старую пыльную одежду в мешок и принесли нам, потому что ее жалко выбрасывать. А есть люди, которые все постирали, погладили, разобрали по размерам, пришли и рассказали. Вот это деткам, вот это мы почти не носили, тут небольшая дырочка, может быть, возьмете. Благотворительность – это работа. Так же, как человек, просящий милостыню, можно пройти мимо и кинуть монетку, а можно попросить его, ну, можно с ним поговорить, найти к нему подход и действительно ему помочь. Может быть, лучше одному человеку в год помочь полностью, поговорить с ним. Может быть, ему нужен билет домой. Может быть, его кто-то обижает. Может быть, у него есть дети, и с ними можно поговорить. Чем просто, проходя раз в день, кидать монетку там, в чью-то шапку, в чью-то коробочку. Благотворительность – это очень большая работа.
Здесь вот тоже, понимаете, с билетами домой... Человек вернется в свою прежнюю жизнь, из которой он уехал, потому что ему там что-то не нравилось, и он хотел, у него были какие-то мечты, может быть, планы, он хотел что-то изменить. Получается, что давая ему возможность уехать домой, там, спонсор потенциальный, да, вот этот жертвователь, он ему дает рыбу, а не удочку.
То есть если он не уедет, талон замерзнет этой зимой. Потому что люди, которые приезжают, допустим, на заработки, это самая-самая такая тяжелая, пострадавшая категория. Они не приспособлены к жизни на улице, они не были к этому готовы. Они работящие чаще всего. Но они могут посадить свое здоровье вот на этих стройках без зарплаты. И опять же, мы не все понимаем, что там и физические какие-то там рукоприкладства случаются. Человек за полгода может просто превратиться в инвалида. И лучше ему купить билет, и пусть он хотя бы перезимует у себя дома, чем он погибнет этой зимой. У нас до сих пор десятки бездомных гибнут на улице. Это не только бездомные, которые вот годами живут таким образом жизни. Это люди, иногда попавшие в беду. Они просто могут не перенести одну зиму.
Согласна с вами. Да, главная проблема теперь, я даже не знаю, ведь все равно, как бы мы ни помогали, чтобы вы не делали, чтобы там ваш фонд не делал, все равно этих людей меньше не становится. И мне кажется, что это тоже один из часто задаваемых вопросов.
И нет ни одного города в мире без бездомных. Вы не забывайте, и в Париже, и в Милане бездомные есть, они будут. Надо просто научиться цивилизованно и с этой категорией граждан работать. И приносить, и делать так, чтобы они были безопасны, чтобы часть из них возвращалась к нормальной жизни. Мы не изживем такое явление. У нас нет городов, вот даже в Европе, без бездомных.
Но можно помочь хотя бы некоторым.
Нужно помочь, конечно, но это личное дело каждого. Кто-то звонит в фонд и говорит, я вам перечислил деньги, но проконтролируйте, пожалуйста, чтобы эти деньги ни в коем случае не ушли вашим бездомным. И мы контролируем.
Учитывайте пожелания.
Давайте напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Наталья Авилова, руководитель программы помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф, а также член правления Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы. Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».